Издательство «Эксмо». Мария Щедрина. Омут морока и тайн. Текст читают Ксения Чекушкина и Вадим Сердюков. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Глава первая. Волк против змеи. Василиса. Тишина. Любой необщительный человек может многое рассказать о ней. Тишина бывает разной, ласковой и уютной, угрожающей и холодной. Тот, кто проводит много времени в молчании, способен с легкостью отличить одну от другой. Жаль только, что это умение не поможет продлить тишину приятную и избежать последствий тишины страшной. К чему это я? Да к тому, что визит СБМС к нам почувствовался сразу же, стоило мне спуститься на первый этаж, потому что в приемном отделении стояла непривычная тишина. Обычно врачи и пациенты оглушающе шумят, поэтому нынешнее всеобщее молчание казалось странным и почти жутким. Я кожей ощущала, что оно не предвещает ничего хорошего. Такая тишина бывает, когда кто-то умер. Впрочем, сегодня был как раз такой день. Приемное отделение хорошо просматривалось из коридора, ведущего к нему с лестничной площадки, поэтому я не только слышала звенящую тишину, но и видела, как сильно изменилась привычная обстановка. Обычно живые и шумные врачи передвигались редкими безмолвными тенями, собственными призраками. Пациенты и их родственники сидели на банкетках неестественно ровно, будто проглотили палки или будто их могут отправить за решетку из-за сколиоза или лишней улыбки. Казалось, все пространство занимают люди, стоящие посреди огромного зала приемной. Их было четверо. Три человека. 50-летний мужчина, женщина лет 30 с лишним и паренек, явно недавно начавший охранять порядок на улицах нашего города, в форме СБМС. Не меняющаяся с момента основания службы, то есть с начала 20 века, и состоящая из белой рубашки, бежевых в клетку жилета и галстука и бежевых же однотонных брюк у мужчин и юбки в пол у женщин, она сидела на шестерках, как влитая. На лицах служащих застыли холодные и высокомерные гримасы, как маски. Четвертый, очевидно, Игорь Змеев, похожий на брата копной длинных черных волос, смуглой кожей, когтями на пальцах и чешуйчатым хвостом, почти полностью скрытым под длинной меховой шубой. Я мысленно порадовалась, что перед тем, как выйти к этой компании, умылась, привела в порядок растрепавшиеся волосы и натянула медицинский халат, который наглухо застегнула, чтобы скрыть пятна Марининой крови на рубашке. Была бы грязной и неухоженной, чувствовала бы себя рядом с этими самоуверенными, чистенькими и явно богатыми людьми совсем уж неловко. Перед тем, как приблизиться на достаточное, чтобы меня было видно, расстояние, я остановилась. Эти люди не были моими пациентами, и уж тем более знакомыми, и сердце сковал не то чтобы страх, но какое-то неудобство и нежелание подходить к ним. В голове автоматически начал прокручиваться мысленный диалог. Что сейчас скажу я? А что могут сказать они? Отчего голова разболелась сильнее, чем раньше. Тогда я решила подумать о том, что в кармане халата лежит обезболивающее. Поговорю быстренько и забегу в ординаторскую. Приму там таблетку, и голова болеть перестанет. А потом пойду домой, отосплюсь. Все будет нормально. По крайней мере, в ближайшие 3 дня, если я не буду думать о смерти Марины и договоре с Германом, все будет хорошо. Мне не нужно быть такой бестолковой слабачкой. Нужно просто подойти и поговорить. Судорожно сглотнув и стараясь не замечать, что мои движения от повышенной необщительности становятся судорожными, я на почти ватных ногах сделала нужное количество шагов к Игорю Змееву и сотрудникам службы. Они заметили меня сразу же, но промолчали. Спиной я почувствовала, что на меня смотрят не только эти четверо, но и врачи. Смотреть, что ли, больше не на что. «Здравствуйте». Собравшись с мыслями, а точнее наоборот, стараясь ни о чем не думать, начала я. Неумение проявлять эмоции сейчас только играло на руку. «Меня зовут Василиса. Я была лечащим врачом Михаила Александровича Змеева. У вас есть ко мне какие-то вопросы?»
«Лично у нас нет», —
подал голос немолодой мужчина из СБМС. Говорил он строго и даже в больнице с перекинутым через руку пальто напоминал царя или генерала. Впрочем, судя по погонам, от генерала он не очень далеко ушел. «Полковник».
«Мы здесь не из-за смерти господина Змеева».
Игорь кинул на него многозначительный взгляд, и полковник поспешно добавил.
«Не только из-за нее. С вами хочет поговорить Игорь Александрович, а мы пройдем сразу к главврачу».
Я нервно облизнула губы. Не для того Герман меня сюда отправил, чтобы к нему так быстро заявились шестерки. На помощь мне неожиданно пришел Змеев, хотя его полные яда и упрека слова только безумец назовет помощью.
«Нет уж, задержитесь, господин полковник!»
Как бы попросил он, однако было заметно, что его просьба для СБМС равна приказу.
«Подумаешь, подохла какая-то шавка, о которой завтра никто не вспомнит. Мой брат умер, это важнее!»
Он бросил на меня липкий презрительный взгляд.
«Эта девка, судя по всему, убила его».
После продолжительного знакомства с Михаилом Змеевым от его братца я ожидала чего угодно, но не такого. Умерший Аспид, когда был жив, постоянно ругался, писал жалобы и всех раздражал, но приходить с СБМС и кидаться такими обвинениями... Ну, спасибо за задание, Герман. «Простите, что?» С трудом сформулировав даже эти два слова, холодно спросила я. Вместо ответа Игорь сделал несколько шагов ко мне и остановился, лишь когда оказался на неприлично и, что самое худшее, отвратительно близком расстоянии. Мне это очень не понравилось. Сердце тут же пустилось в пляс, а лоб, по ощущениям, покрылся холодным липким потом. Телу больше всего на свете хотелось отойти, но разум не давал этого сделать. Слова о том, что я виновна в смерти Змеева, ввели в ступор. Я понимала, что виновна в убийстве Марины, но никак не Змеева, это глупое обвинение. Но в голове все равно замелькали мучительные, самоуничижительные мысли. Они словно пригвоздили меня к полу, не давая ни сделать шаг, ни сказать хотя бы слова. Игорь Змеев, смотрящий мне прямо в глаза своим светлым ледяным взглядом рептилии, тоже не облегчал ситуацию. К тому же, в отличие от брата, он не кричал, а говорил холодным елейным тоном, пробирающимся в самую душу, и от этого становилось еще страшнее.
«Что?» — вкрадчиво переспросил Игорь. «Думаешь, я просто так велел вызвать тебя? У моего брата никогда не было проблем с сердцем, до вашей больницы у него было идеальное здоровье!»
С каждым словом он распалялся все больше.
«Он мне уже давно жаловался, что его лечит наглая, глупая, хитрая, ни на что не способная девица. Ты, я так понимаю, наверняка убила его по собственной тупости».
Впервые за долгое время я почувствовала себя маленьким, ничего не понимающим ребенком. Слова Игоря казались по меньшей мере в 100 раз абсурднее, чем недавнее предложение Германа. Я бросила беспомощный взгляд за спину Змеева. Сотрудники СБМС не делали попыток успокоить Игоря, что огорчало, но верить его словам и пытаться арестовать меня тоже не планировали, что радовало. Они просто стояли и созерцали вцепившегося в меня во врача бизнесмена равнодушным взглядом. Им явно было все равно. Медперсонал нашей больницы тоже смотрел, более заинтересованно, чем шестерки, но скорее с любопытством, нежели с тревогой. А впрочем, С чего я вдруг смотрю на других и чего-то жду? Всю жизнь со всеми сама справлялась. Получится и сейчас, если унять свои глупые загоны. Да, в словесных битвах я не так сильна, как в магических. Но какой-никакой отпор дать могу. Я несколько раз глубоко вдохнула носом воздух, отчаянно пытаясь игнорировать усилившийся гул в голове и удушающие запахи меха с дорогим одеколоном, исходящие от Змеева, и все так же ровно и холодно проговорила. «Ваш брат умер от инфаркта. Он вполне возможен и у людей, прежде не страдавших сердечно-сосудистыми.
И что же должно заставить меня поверить тебе?» — оборвал меня Игорь. «Ты сейчас что угодно наплетешь, лишь бы вывернуться и не попасть по справедливости в руки правосудия!»
«Заболеваниями», — с легким напором закончила я. Для этого пришлось собрать всю силу воли, потому что говорить с малознакомыми людьми мне сложно, а прерывать их и вовсе почти невозможно. Главврач велел мне спуститься к вам, но я не понимаю, из-за чего такие наезды. Я думала, вы спросите, как проходило лечение, и попросите забрать вещи. Игорь не дал мне договорить. Пожалуй, мне было бы все равно, если бы просто не дал. Но дальше случилось страшное и неожиданное.
«Ты, шваль, будешь перебивать меня?»
Змеев не кричал, но в его голосе послышался гнев, и он вскинул руку для пощечины. Я могла бы сказать что-то еще, могла бы с легкостью оттолкнуть Игоря, по крайней мере, с помощью магии, могла бы позвать на помощь. В конце концов, СБМС обязана блюсти справедливость вне зависимости от того, кого от кого защищает, аристократов от отбросов или наоборот. При всем своем безразличии сейчас они должны были вмешаться. Я могла бы... К сожалению, только в теории, не на практике. Змеев и шестерки не были знакомы мне, но были сильнее и злее. Как поселенческие колдуны, как все другие люди, которые когда-либо причиняли мне боль и зло. Они давили на меня этим, на истерзанную душу и мучимую болью голову. У меня при всем желании не получилось бы как-то им сопротивляться. Тогда получилось, но не сейчас. Единственное, что мне оставалось, — сжаться и зажмуриться в ожидании удара, надеясь, что когти Змеева не выцарапают мне глаз. Прошла секунда, другая, третья, но удара не последовало. Правда, удивило меня больше не это, а то, как вдруг стало тихо. В приемном отделении и раньше стояла мертвая тишина, но теперь она будто еще больше помертвела. Теперь не слышалось даже шепотка, даже шагов или шуршания одежды. Пожалуй, именно это заставило меня открыть глаза. Первое, что я увидела, нависшая надо мной когтистая ладонь Змеева, которая, впрочем, не могла добраться до меня. Ее сдерживала другая рука, крепко обхватившая смуглое, полуприкрытое мехом шубы запястье. Сначала я подумала, что это кто-то из СБМС пришел мне на выручку. Не знаю, сколько времени мне потребовалось, чтобы заметить, что рука моего спасителя в белом рукаве, а затем подняться по ней взглядом и увидеть его самого. Больничная одежда, яростный взгляд карих глаз из-под бинтов и пластырей на лице —